буржуазная и пролетарская демократия. Страница 251. Вопрос, безбожно запутанный Каутским, представляется на деле в таком виде. Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя говорить о чистой демократии, пока существуют различные классы, а можно говорить только о классовой демократии. В скобках сказать «чистая демократия» есть не только невежественная фраза, обнаруживающая непонимание как борьбы классов, так и сущности государства, но и трижды пустая фраза, ибо в коммунистическом обществе демократия будет, перерождаясь и превращаясь в привычку, отмирать, но никогда не будет чистой демократией. Чистая демократия есть лживая фраза либерала, одурачивающего рабочих. История знает буржуазную демократию, которая идет на смену феодализму, и пролетарскую демократию, которая идет на смену буржуазной. Если Каутский чуть не десятки страниц посвящает доказательству той истины, что буржуазная демократия прогрессивна по сравнению с средневековьем, и что ее обязательно должен использовать пролетариат в своей борьбе против буржуазии, то это именно либеральная болтовня, одурачивающая рабочих. Не только в образованной Германии, но и в необразованной России это труизм. Каутский просто пускает ученый песок в глаза рабочим, рассказывая с важным видом и о Вейтлинге, и об иезуитах в Парагвае, и о многом прочем, чтобы обойти буржуазную сущность современной, то есть капиталистической демократии. Вейтлинг, Вильгельм. 1808-1871 годы. Видный деятель немецкого рабочего движения в период его зарождения. Один из теоретиков утопического уравнительного коммунизма. По профессии портной. Был активным деятелем Союза справедливых. После революции 1848-1849 годов Вейтлинг эмигрировал в США, где в 1850-1855 годах издавал журнал «Republik der Arbeiter» – «Республика рабочих». Позднее отошел от рабочего движения. Каутский берет из марксизма то, что приемлемо для либералов, для буржуазии, критика средневековья, прогрессивная историческая роль капитализма вообще и капиталистической демократии в частности, и выкидывает, замалчивает, затушевывает в марксизме то, что неприемлемо для буржуазии, революционное насилие пролетариата против буржуазии для ее уничтожения. Вот почему Каутский и оказывается неизбежно в силу его объективного положения и какова бы ни была его субъективная убежденность лакеем буржуазии. Страница 252. Буржуазная демократия, будучи великим историческим прогрессом по сравнению с средневековьем, всегда остается и при капитализме не может не оставаться узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и обманом для эксплуатируемых, для бедных. Вот этой истины, составляющей существеннейшую составную часть марксистского учения, марксист Каутский не понял. Вот в этом коренном вопросе Каутский преподносит приятности для буржуазии вместо научной критики тех условий, которые делают всякую буржуазную демократию демократией для богатых. Напомним сначала ученейшему господину Каутскому те теоретические заявления Маркса и Энгельса, которые наш начетчик позорно забыл в угоду буржуазии, а потом поясним дело наиболее популярно. не только древнее и феодальное, но и современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. Энгельс в его сочинении о государстве. Смотри Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 21, страницы 171-172. Так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Энгельс в письме к Бебелю от 28.03.1875. Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год. Страница 296. Государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим. И в демократической республике ничуть не меньше, чем в монархии. Энгельс в предисловии к гражданской войне Маркса. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страницы 200-201. Страница 253. Всеобщее избирательное право есть показатель зрелости рабочего класса. Дать больше оно не может и никогда не даст в теперешнем государстве. Энгельс в его сочинении о государстве. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 21, страница 173. Господин Каутский разжевывает необычайно скучно первую часть этого положения, приемлемую для буржуазии. Вторую же, которую мы подчеркнули, и которая для буржуазии неприемлема, ренегат Каутский замалчивает. Коммуна должна была быть не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы. Вместо того, чтобы один раз в 3 или 6 лет решать, какой член господствующего класса должен представлять и подавлять «wer und zertreten» народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному в коммуны, для того, чтобы подыскивать для своего предприятия рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как индивидуальное избирательное право служит для этой цели всякому работодателю. Маркс в сочинении о Парижской коммуне «Гражданская война во Франции». Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страницы 342 и 344. Каждое из этих положений, прекрасно известных ученейшему господину Каутскому, бьет ему в лицо, изобличает все его ренегатство. Во всей брошюре Каутского нет ни капли понимания этих истин. Все содержание его брошюры есть издевательство над марксизмом. Возьмите основные законы современных государств, возьмите управление ими, возьмите свободу собраний или печати, возьмите равенство граждан перед законом, и вы увидите на каждом шагу хорошо знакомое всякому честному и сознательному рабочему лицемерие буржуазной демократии. Нет ни одного хотя бы самого демократического государства, где бы не было лазеек или оговорок в конституциях, обеспечивающих буржуазии возможность двинуть войска против рабочих, ввести военное положение и тому подобное в случае нарушения порядка. На деле, в случае нарушения эксплуатируемым классом своего рабского положения и попыток вести себя не по-рабски. Каутский бесстыдно прикрашивает буржуазную демократию, замалчивая, например, то, что делают наиболее демократические и республиканские буржуа в Америке или Швейцарии против бастующих рабочих. Страница 254. О, мудрый ученый Каутский об этом молчит. Он не понимает, этот ученый-политический деятель, что молчание об этом есть подлость. Он предпочитает рассказывать рабочим детские сказки, вроде того, что демократия означает охрану меньшинства. Невероятно, но факт. В лето 1918 от Рождества Христова, на пятом году всемирной империалистской бойни и удушения интернационалистских, то есть не предавших подло социализма, как Ренаделе и Лонге, как Шейдеманы и Каутски, как Гендерсоны и Веббы и тому подобные, меньшинств во всех демократиях мира, господин ученый Каутский сладеньким голосом воспевает охрану меньшинства. Кто желает, может прочесть это на странице 15 брошюры Каутского. А на странице 16 сей ученый индивид расскажет вам о вигах и тори в 18 веке в Англии. Веб, Сидней, 1859-1947 годы. Известный английский общественный деятель, реформист. Совместно с женой Беатрисой Вебб написал ряд работ по истории и теории английского рабочего движения. Идеолог мелкой буржуазии и рабочей аристократии Сидней Вебб в своих трудах проводил идею мирного решения рабочего вопроса в рамках капиталистического общества. Был одним из основателей реформистского фабианского общества. В годы мировой империалистической войны стоял на позициях социал-шовинизма. Входил в первое, 1924 год, и второе, 1929-1931 годы, лейбористские правительства. С симпатией относился к Советскому Союзу. Лонге Жан, один из лидеров французской социалистической партии и Второго интернационала, публицист, сын Шарля Лонге и Женни Маркс. В годы мировой империалистической войны возглавлял центристско-пацифистское меньшинство ФСП. Был одним из основателей и редакторов газеты «Le Populaire», «Народная газета», органа французских центристов. Лонге осуждал военную интервенцию против Советской России, выступал против присоединения ФСП к Коминтерну и создания Коммунистической партии Франции. С 1921 года член исполкома Венского второго с половиной интернационала, с 1923 года один из руководителей так называемого социалистического рабочего интернационала. В 30-х годах Лонге стоял за единство действий социалистов и коммунистов против фашизма, участвовал в международных организациях по борьбе с фашизмом и войной. Виги и Тори. Политические партии Англии, возникшие в 70-80-е годы 17 века. Партия Вигов выражала интересы финансовых кругов и торговой буржуазии, а также части обуржуазившейся аристократии. Виги положили начало либеральной партии. Партия Тори представляла крупных землевладельцев и верхушку духовенства англиканской церкви, защищала традиции феодального прошлого и вела борьбу с либеральными и прогрессивными требованиями. Впоследствии положила начало консервативной партии. Партии Виги и Тори попеременно сменяли друг друга у власти. О, ученость! О, утонченное лакейство перед буржуазией! О, цивилизованная манера ползать на брюхе перед капиталистами и лизать их сапоги! Если бы я был Круппом, или Шейдеманом, или Клемансо, или Ренаделем, я бы стал платить господину Каутскому миллионы, награждать его поцелуями Иуды, расхваливать его перед рабочими, рекомендовать единство социализма со столь почтенными людьми, как Каутский. Клемансо. Жорж Бенжамен. 1841-1929 годы. Политический и государственный деятель Франции. В течение многих лет лидер партии радикалов. С 1876 года член Палаты депутатов. В 1906-1909 годах возглавлял французское правительство. Защищая интересы крупного капитала, проводил политику жестоких репрессий по отношению к рабочему классу. Во время мировой империалистической войны ярый шовинист. С ноября 1917 года Клемансо вновь возглавил французское правительство, ввел режим военной диктатуры в стране, являлся одним из организаторов и вдохновителей блокады и вооруженной интервенции против Советской Республики. В 1920 году потерпел поражение на президентских выборах и отошел от политической деятельности. Крупп. Семья промышленников, возглавляющая военно-металлургический концерн в Германии, один из основных арсеналов германского империализма. Руководители концерна активно участвовали в подготовке Первой и Второй мировых войн, в результате которых получили огромные прибыли. Согласно Ялтинским и Потсдамским решениям 1945 года, военные заводы концерна подлежали ликвидации. В Западной Германии эти решения не были выполнены, и заводы семьи Крупп продолжают производить вооружение для реваншистской армии ФРГ. Писать брошюры против диктатуры пролетариата, рассказывать о Вигах и Тори в XVIII веке в Англии, уверять, что демократия означает охрану меньшинства, и умалчивать о погромах против интернационалистов в Демократической Республике Америки, разве это не лакейские услуги буржуазии? Ученый господин Каутский забыл, вероятно, случайно забыл, мелочь именно, что охрану меньшинства господствующая партия буржуазной демократии дает только другой буржуазной партии. Пролетариат уже при всяком серьезном, глубоком, коренном вопросе вместо охраны меньшинства достаются военные положения или погромы. Страница 255. Чем больше развита демократия, тем ближе бывает при всяком глубоком политическом расхождении, опасном для буржуазии, к погрому или гражданской войне. Этот закон буржуазной демократии ученый господин Каутский мог бы наблюдать на деле Дрейфуса в республиканской Франции, на линчевании негров и интернационалистов в Демократической Республике Америки, на примере Ирландии и Ульстера в Демократической Англии, на травле большевиков и организации погромов против них в апреле 1917 года в Демократической Республике Российской. Я нарочно беру примеры не только из времени войны, но также из довоенного, мирного времени. Слащавому господину Каутскому угодно закрыть глаза на эти факты 20 века и зато рассказать рабочим удивительно новые, замечательно интересные, необыкновенно поучительные, невероятно важные вещи про Вигов и Тори в 18 веке. Ленин имеет в виду провокационный процесс, организованный в 1894 году реакционно-монархическими кругами французской военщины против офицера французского генерального штаба еврея Дрейфуса, ложно обвинявшегося в шпионаже и государственной измене. Инспирированное реакционной военщиной осуждение Дрейфуса, приговоренного к пожизненному заключению, было использовано реакционными кругами Франции для разжигания антисемитизма и наступления против республиканского режима и демократических свобод. В 1898 году, когда социалисты и передовые представители буржуазной демократии, среди них Золя, Жорес, Франс и другие, подняли кампанию за пересмотр дела Дрейфуса, оно приобрело ярко-политический характер и раскололо страну на два лагеря – республиканцев и демократов с одной стороны и блок монархистов, клерикалов, антисемитов и националистов с другой. В 1899 году под давлением общественного мнения Дрейфус был помилован. В 1906 году решением кассационного суда он был признан невиновным и восстановлен в армии. Имеется в виду жестокое подавление ирландского восстания 1916 года, поднятого с целью освобождения страны от английского господства. В Европе восстала Ирландия, которую казнями усмиряли свободолюбивые англичане, писал Ленин в 1916 году, сочинение, пятое издание, том 30, страница 52. Ульстер, Олстер, северо-восточная часть Ирландии, заселенная по преимуществу англичанами. Войска Ульстера вместе с английскими участвовали в подавлении восстания ирландского народа. Возьмите буржуазный парламент. Можно ли допустить, что ученый Каутский никогда не слыхал о том, как биржа и банкиры тем больше подчиняют себе буржуазные парламенты, чем сильнее развита демократия? Из этого не следует, что не надо использовать буржуазный парламентаризм. И большевики так успешно использовали его, как едва ли другая партия в мире, ибо в 1912-1914 годах мы завоевали всю рабочую курию в Четвертой Думе. Но из этого следует, что только либерал может забывать историческую ограниченность и условность буржуазного парламентаризма, как забывает об этом Каутский. На каждом шагу в самом демократическом буржуазном государстве встречают угнетенные массы вопиющее противоречие между формальным равенством, которое демократия капиталистов провозглашает, и тысячами фактических ограничений и ухищрений, делающих пролетариев наемными рабами. Именно это противоречие раскрывает глаза массам на гнилость, лживость, лицемерие капитализма. Именно это противоречие разоблачают постоянно агитаторы и пропагандисты социализма перед массами, чтобы приготовить их к революции. А когда началась эра революций, тогда Каутский повернулся задом к ней и стал воспевать прелести умирающей буржуазной демократии. Страница 256. Пролетарская демократия, одной из форм которой является советская власть, дала невиданное в мире развитие и расширение демократии именно для гигантского большинства населения, для эксплуатируемых и трудящихся. Написать целую книжку о демократии, как это сделал Каутский, говорящий на двух страничках о диктатуре и на десятках страниц о чистой демократии, и не заметить этого, это значит по-либеральному извратить дело совершенно. Возьмите внешнюю политику. Ни в одной самой демократической буржуазной стране она не делается открыто. Везде обман масс. в демократической Франции, Швейцарии, Америке и Англии в 100 раз шире и утонченнее, чем в других странах. Советская власть революционно сорвала покров тайны с внешней политики. Каутский этого не заметил. Он об этом молчит, хотя в эпоху грабительских войн и тайных договоров о разделе сфер влияния, то есть о разделе мира разбойниками-капиталистами, это имеет кардинальное значение, ибо от этого зависит вопрос о мире, вопрос о жизни и смерти десятков миллионов людей. Возьмите устройство государства. Каутский хватается за мелочи вплоть до того, что выборы не прямые в советской конституции. Но сути дела не видит. Классовой сущности государственного аппарата, государственной машины он не замечает. В буржуазной демократии капиталисты тысячами проделок, тем более искусных и верно действующих, чем развитие и чистая демократия, отталкивают массы от участия в управлении, от свободы собрания и печати и так далее. Советская власть первая в мире, строго говоря, вторая, ибо то же самое начала делать Парижская коммуна, привлекает массы, именно эксплуатируемые массы, к управлению. Участие в буржуазном парламенте, который никогда не решает серьезнейших вопросов в буржуазной демократии, их решает биржа, банки, загорожено от трудящихся масс тысячами загородок. И рабочие великолепно знают и чувствуют, видят и осязают, что буржуазный парламент – чужое учреждение, орудие угнетения пролетариев буржуазии, учреждение враждебного класса эксплуататорского меньшинства. Страница 257. Советы. Непосредственная организация самих трудящихся и эксплуатируемых масс, облегчающая им возможность самим устраивать государство и управлять им всячески, как только можно. Именно авангард трудящихся и эксплуатируемых, городской пролетариат, получает то преимущество при этом, что он наилучше объединен крупными предприятиями. Ему всего легче выбирать и следить за выборными. Автоматически советская организация облегчает объединение всех трудящихся и эксплуатируемых вокруг их авангарда, пролетариата. Старый буржуазный аппарат чиновничества, привилегии богатства, буржуазного образования, связи и прочее. Эти фактические привилегии, тем разнообразнее, чем развитие буржуазная демократия, все это при советской организации отпадает. Свобода печати перестает быть лицемерием, ибо типография и бумага отбираются у буржуазии. То же самое с лучшими зданиями, дворцами, особняками, помещичьими домами. Советская власть многие-многие тысячи этих лучших зданий отняла сразу у эксплуататоров и таким образом сделала в миллион раз более демократичным право собраний для масс, то право собраний, без которого демократия есть обман. Непрямые выборы в нелокальные, неместные советы облегчают съезды советов, делают весь аппарат дешевле, подвижнее, доступнее для рабочих и для крестьян в такой период, когда жизнь кипит и требуется особенно быстро иметь возможность отозвать своего местного депутата или послать его на общий съезд советов. Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии. Советская власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики. Не заметить этого мог только либо сознательный прислужник буржуазии, либо человек совершенно политически мертвый, не видящий живой жизни из-за пыльных буржуазных книг, пропитанный насквозь буржуазно-демократическими предрассудками и тем превращающий себя объективно в лакея буржуазии. Страница 258. Не заметить этого мог только человек, который не способен поставить вопроса с точки зрения угнетенных классов. Том 37, страница 258. Есть ли хоть одна страна в мире из числа наиболее демократических буржуазных стран, в которой средний массовый рабочий, средний массовый батрак или деревенский полупролетарий вообще, то есть представитель угнетенной массы громадного большинства населения, пользовался хоть приблизительно такой свободой устраивать собрания в лучших зданиях, такой свободой иметь для выражения своих идей, для защиты своих интересов крупнейшие типографии и лучшие склады бумаги, такой свободой выдвигать именно людей своего класса на управление государством и на устраивание государства, как в Советской России. Смешно и думать, чтобы господин Каутский нашел в любой стране хоть одного из тысячи осведомленных рабочих и батраков, которые усомнились бы в ответе на этот вопрос. Инстинктивно, слыша обрывки признаний правды из буржуазных газет, рабочие всего мира сочувствуют Советской Республике именно потому, что видят в ней пролетарскую демократию. Демократию для бедных, а не демократию для богатых, каково является на деле всякая, даже наилучшая буржуазная демократия. Нами управляют и наше государство устрояют буржуазные чиновники, буржуазные парламентарии, буржуазные судьи. Вот простая, очевидная, бесспорная истина, которую знают по своему жизненному опыту, которую чувствуют и осязают ежедневно десятки и сотни миллионов людей из угнетенных классов во всех буржуазных странах, в том числе и самых демократических. А в России совсем разбили чиновничий аппарат, не оставили на нем камня на камне, прогнали всех старых судей, разогнали буржуазный парламент и дали гораздо более доступное представительство именно рабочим и крестьянам. Их советами заменили чиновников, или их советы поставили над чиновниками, их советы сделали избирателями судей. Страница 259. Одного этого факта достаточно, чтобы все угнетенные классы признали советскую власть, то есть данную форму диктатуры пролетариата, в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики. Каутский не понимает этой для всякого рабочего понятной очевидной истины, ибо он забыл, разучился ставить вопрос: демократия для какого класса? Он рассуждает с точки зрения чистой, то есть бесклассовой или внеклассовой демократии. Он аргументирует как Шейлок: фунт мяса, больше ничего. Равенство всех граждан, иначе нет демократии. Приходится ученому Каутскому, марксисту и социалисту Каутскому поставить вопрос, может ли быть равенство эксплуатируемого с эксплуататором? Это чудовищно, это невероятно, что приходится ставить такой вопрос при обсуждении книги идейного вождя Второго интернационала. Но взялся за гуш, не говори, что не дюж. Взялся писать о Каутском, разъясняя ученому человеку, почему не может быть равенства эксплуататора с эксплуатируемым.